«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, здравствуйте, родители, бабушки, дедушки, мамы, папы. Прозвучал наш традиционный пятничный звонок, и у нас разговор о школе, о детях. Ведем его сегодня мы. Я редактор отдела образования «Комсомольской правды» Александр Милкус и сотрудник моего отдела Ксения Адамович. Здравствуйте, Ксения.
Добрый день.
Поздоровайтесь со слушателями, с аудиторией. Сегодня у нас горячая тема. Мы сегодня попытаемся, ну, по крайней мере, проговорить, выяснить, как быть вот в ситуациях, острых ситуациях этой недели. Напомню, на этой неделе в Москве, только в Москве просочилось в прессу два случая, две истории, очень таких печальных. В школе 12-28 четвероклассник избил 28-летнюю учительницу. Когда она ему сделала замечание, он просто выскочил в коридор, выхватил подлокотник, выдрал из дивана, который стоял в коридоре, как я понимаю, и ударил им 28-летнюю учительницу. Когда старшеклассники пытались его скрутить, он и на них напал. В общем, одного покусал, другого, как я слышал, пальцем, не пальцем, ручкой, карандашом тыкал. И буквально на следующий день в другой школе, 18-74, скандал. Опять же, два, как я понимаю, неуправляемых мальчика, 14-летних ученика кадетского класса, повалили в гардеробе на первом этаже, прямо под видеокамерами, неподалеку от места, где находится охранник, семиклассницу, стянули с нее джинсы и, как пишется в сообщении Следственного комитета, совершили действия насильственного характера, ну, в общем, как трогали в интимных местах, как написал потом отец в заявлении. Выяснилось, что и в первом случае эти четвероклассники, вот эти вот 14-летние ребята, уже не первый, не второй раз были замечены в таких вот выходках. И сейчас тут идет разбирательство, но вот многие говорят о том, что вот школа виновата. И я хотел бы все-таки, чтобы мы разобрались, а в чем школа виновата, что могли сделать в данном случае учителя, что они могут сделать, когда в классе или в школе появляются вот такие трудные, неуправляемые дети, и как нам вообще с этим всем быть, как обеспечить безопасность учеников в классе, и теперь, как я понимаю, и учителей, которые могут пострадать. Ничего себе, да, 28-летняя девушка, учительница, на нее сколько было, Ксюша, вот этому четвероклассникуку? 11 лет?
11 лет, получается, да.
Вот, 11-летний мальчик, представляете, вот вышел в рукопашную. В общем, звоните нам, телефон у нас студийный 8 800 200 ровно 9702. Или смс-ки присылайте, короткий номер 2420, в начале текста РКП. Если вы напишете, мы попытаемся. В общем, тема сегодняшнего нашего разговора: что делать, как быть, и я бы еще добавил, как защитить в данном случае учителей. Я, например, вообще не думаю, что тут должны быть какие-то административные меры, как вот у нас писали в откликах на сайте, когда мы опубликовали эти истории, там директора снять и так далее. Вот давайте разберемся, а в чем виноват директор, когда вот такая история, или учитель? А что они могут сделать и какие у них есть возможности?
Ну вот я бы еще, кстати, добавила, что есть статистика по детям с так называемым синдромом дефицита внимания.
Это и
вот
гиперактивности.
Как раз, да, и гиперактивности. Таких детей в России вот сейчас от 4 до 18%, и с каждым годом становится все больше. А это дети, которых, ну, взрослые вот назовут неуправляемыми, наверное.
Давай объясним, что такое СДВГ. Вот, по крайней мере, такой диагноз, как я слышал, ставили мальчику из школы, вот этой 12-28.
Да. То есть это ребенок, который не может сконцентрироваться на чем-то одном, ему постоянно нужно бегать, все ломать руками, дрыгать, как в песенке про маму-обезьяну. И, в общем, если такой ребенок в классе присутствует, то он уже один может сорвать урок, довести до белого коленя учительницу,
одноклассника. Но физически не может больше 10-15 минут посидеть, да, на одном месте. Физически.
Это не значит, что он плохой, что он избалованный или еще что-то с ним не так. Ну вот просто он с таким заболеванием, ну, наверное, так можно
особенность
сказать.
Особенность, такой, да, особенностью, я бы так сказал. Но вот. Если мы говорим о 14-18%, то получается, что сейчас в классе из 25 человек, в среднем по статистике, таких детей может быть 4, 5, 6.
Ну, как минимум один-то ребенок точно, потому что вот эти 4-18% это только официально те, у кого есть, то есть те, чьи родители обратились к врачу. Да, а сколько родителей считают, ну, это возрастное, перебесится, перерастет, ну, и ничего не делают.
Или, наоборот, еще хуже, пытаются воспитать ремнем, и в результате получается еще сложнее, потому что дети запущены, и, в общем, они уже потом не способны к нормальному обучению, потому что запуганы, он сам с собой ничего сделать не может.
Ну вот, кстати, эта история в школе 12-28 с четвероклассником, там же вот эта вся ситуация, она на самом деле еще в том году продолжалась, и родители жаловались, писали на школьных форумах обращения, то есть, ну вот настолько уже и учителя ничего не могут сделать, и родители одноклассников, ну представьте, приходит ваш ребенок из школы и рассказывает каждый день, что его обижает сосед по парте, там линейка бьет, портфелем, там еще что-то.
Карандашом тыкает.
Да, да, то есть он и сам учиться не может, отвлекаться постоянно, и такая атмосфера получается. И, в общем-то, родители, как мы поняли, они довольно, ну, спокойно относились, никаких особо действий не предпринимали, а у нас сейчас по законодательству федеральному, ну, в общем, если родители ничего не делают, то и нельзя ничего сделать с таким ребенком. Ни в другой класс перевести, ни к психологу за ручку отвести школьного.
У нас
ничего.
Сейчас в школах так называемое инклюзивное образование, то есть дети с особенностями здоровья, значит, вот они должны и могут учиться в обычных школах. В Москве вообще произошло в последние годы такой... Я пытаюсь подобрать культурное слово. В общем, закрыли многие коррекционные школы, коррекционные классы, и вот этих детей отправили в обычные классы. А что с ними делать учителю, если у него 25 гавриков? А сейчас сняли ограничения вообще, если напомню, по количеству учеников в классе, сколько может класс вот по нормам вместить, столько и должен вместить. А вот учитель должен уметь со всеми особыми детьми еще найти общий язык за 45 минут. В общем, вот такая вот проблема. И давайте мы поговорим. Мы прервемся сейчас ненадолго на перерыв и будем слушать ваши звонки вот минут через 2-3. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 это номер нашего телефона. Давайте поговорим на эту больную тему, и, может быть, мы что-то вместе с вами и решим.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Мы возвращаемся в наше родительское собрание, родительский вопрос. Напомню, в студии Александр Милкус, это я, редактор отдела образования «Комсомольской правды» и корреспондент отдела образования Ксения Адамович. Говорим про неуправляемых детей и что делать родителям. У нас номер студийного телефона 8 800 200 ровно 9702, или можно присылать смски на короткий номер 2420. В начале текста надо писать РКП, русский или английскими буквами. Вот что мы уже получили. Ребенок не виноват. Учителя сдавали подростковую психологию. Ну и подростковая психология, она же не рассчитана на детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. То есть они могут определить, но они не могут с ними заниматься. С ними должны индивидуально заниматься психологи. Ну вот мы об этом сейчас поговорим. Дальше. В первую очередь виноваты родители, раз не занимается ребенком, вплоть до лишения родительских прав. Да, если их лишить родительских прав и детей отправить в детский дом, конечно, результатов будет больше. Да, видимо, так считает наш слушатель. Учителей надо беречь, психов учеников исключать из школы или в специальную школу отправлять, вернуть порку розгами.
Ну, насчет порки розгами, не знаю, все-таки я против прикладной педагогики. Я считаю, что с такими детьми должны работать школьные психологи. Только проблема в том, что я пообщалась со специалистами, которые вот в школе этим занимаются, и они говорят, что родители не хотят ничего знать и не хотят заниматься ребенком. То есть школьный психолог говорит, нужно там к невропатологу отвезти, нужно врачу показать, узнать, ну, может быть, лекарства какие-то принимать. Ну, но родители, ну, часто просто не следуют советам, не выполняют, ну, потому что считают, что надо обращаться к нормальным специалистам.
Вот давайте поговорим сейчас со специалистом, то, что мы говорим, нормальным, который грамотный, опытный. Я думаю, что многим станет понятно.
Да, у нас на связи психолог Михаил Зотов, который помогает нам разобраться с такими ситуациями обычно, когда непонятно, кто виноват, родители, учителя, ну или просто дети такие.
Алло, алло, вы на связи?
Да, 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 я услышал. Спасибо вам за профессионал, обращение профессионала.
Ну так, Михаил, рассказывайте, что делать и как вызволить учителей из вот этого вот плена, когда они просто связаны рукам и ногам, и, в общем, дожидаться должны, когда их будут лупить четвероклассники?
Ну, вопрос действительно очень серьезный и глубокий, который длится, что называется, не одно десятилетие. Если так подумать, то это частично присутствовало всегда, к сожалению. И то, как справлялись с этим по-разному и учителя, и родители, в этом, собственно говоря, и является проблемой. Потому что каждый из нас решает это по-своему. Учителя по-своему, родители по-своему. Не секрет, что иногда разъяренные родители прибегают в школу и начинают кричать, скандалить, ну, вроде там, ну, там, допугание того, что я тебе приду, там, твоих найдут, ну, и так далее.
Ну, это понятно. Вот, ну, что делать? Вот в Финляндии, насколько я знаю, детей вот с такими отклонениями собирают в отдельные классы по 4-5 человек, и с ними занимаются специальные педагоги, подготовленные и понимающие особенности вот такого развития с запущенными детьми. У нас этого нет. И что делать учителю, что делать родителям, когда в классе появляется вот такой ребенок?
Ну, вы правильно отметили, у нас такого нет. Дело в том, что во всей этой истории существует треугольник. Это не проблема родителей и учителей, это проблема государства, родителей и учителей. Что имеет право учителя, что имеет право родители? Как государство регулирует и регламентирует взаимодействие тех и других по поводу сложных вопросов? Я в советское время вырос, поэтому вопросы о специальных классах и о специальных школах я знаю. Это действительно было. Сейчас этого нет. Но действительно есть дети, которым нужно отдельное образование с отдельным педагогом. И это правда, я согласен.
Хорошо, что мы должны, вот как СМИ, которые пишут на эту тему достаточно много, потребовать или попросить у государства, если вы говорите, что вопрос связан с государством?
Связан напрямую. И вы, как правильно сказали, имеете право говорить о том, что как государство может создать определенную законодательную базу и законодательные действия, в которых появятся специализированные школы, специализированные классы, которых будут заниматься дети по коррекции поведения. Коррекционные школы, коррекционные классы. И нельзя этого бояться. Почему? Потому что тогда возникает в среде следующее. Ты псих, мы тебя отправим в спецшколу.
Да.
И вот это самое страшное.
Это клеймо такое.
А?
Это клеймо такое.
Да, да. Да, к сожалению, у нас до сих пор это клеймо. А дело в том, что действительно есть дети, ну там, не будем говорить далеко, да, про родителей, но где родители не справляются. Но они должны честно признаться в этом, сказать, ребята, мы не справляемся с ним, что нам делать? Вот недавно я консультировал молодого человека. 5-й класс, лежит дома, спит, ну, в кровати, на уроки не делает, в школу не ходит. Месяц уже, 2-й месяц. Мама предоставляла справки, движения никакого. Пришли учителя, движения никакого. И что?
Да, действительно, и что?
Все. Он не хочет, его насильно не заставишь. Директор приходил, детская комната полиции приходила. И ничего.
И что вы посоветовали? Вот что можно делать? Это ребенок, видимо, в глубокой депрессии, как я понимаю, да?
Да, в глубочайшей депрессии. Но это дело в том, что это вообще-то лечение.
И нужно медикаментозное лечение.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это медикаментозное лечение. Либо дома, либо в стационаре.
Угу.
Так и здесь нельзя бояться родителям говорить одно, что мы не справляемся. Вы не справляетесь, значит, государство берет на себя труд скорректировать ребенка по поведению, по норме. У нас перестают следить за нормой того, как должен вести себя ученик в школе. И государство должно включиться в это, вы правы, и вы должны это делать, и вы правильно, что это вы делаете, поднимаете эти вопросы. Чтобы наконец мы задумались о том, что ну действительно нужно что-то делать дальше. Это уже просто начинается беспредел.
Понятно. Спасибо большое. Ксюша, у тебя есть вопросы?
Да, ну на самом деле меня несколько пугает перспектива, что вот мы сразу отдаем ребенка в какое-то специализированное учреждение. Ну, во-первых, мало того, что у нас таких школ сейчас, ну, скажем так, очень мало, если мы говорим все-таки...
Их нет, да. Их специалистов оттуда разогнали.
Вот, и специалистов нет, совершенно
верно. И потом, у нас же все говорят о том, что у нас школьные психологи, социальные педагоги, которые должны работать с этими детьми. Ну, то есть, а что, мы, получается, их просто так держим?
У кого сокращают сейчас в школах, это школьные психологи.
Как раз логопеды и школьные психологи.
Понимаете, я сейчас вызову бурю, так скажем, негодования, ну, я думаю, с вашей стороны. Первое, школьные психологи, все уже это давно понимают, не справляются с теми задачами, которые перед ним поставлены, первое. Второе, нельзя бояться и то, что мы говорим о некой толерантности, да, как тут сказали замечательное слово, дотолерантились, да. Ну, нельзя этого бояться. Нужно понимать, быть и открытым, и активным. Да, есть отклонение от нормы. Почему нужно этого бояться? Мы когда болеем, мы вызываем врача. Почему мы этого не стыдимся? Есть отклонение от нормы. Все.
Ну вот это все-таки касается родителей того ребенка, у которого возникают проблемы. А что делать одноклассникам?
Родитель не всегда готов смириться с тем, что его ребенка нужно лечить в психиатрической клинике, у невропатолога, у неврологов.
Да, а вот что делать одноклассникам, если в классе ребенок, который, ну, я не знаю, там, не то что пристает к девочкам, ладно, это подростковое, а вот который неуправляемый.
Ну, не всегда подростковое, есть грани поведения. Дети, ребятки в 14 лет должны уже понимать, что плохо, что хорошо. Девочки здесь нельзя.
Вот, а что делать, да, родителям других детей, у которых все в порядке, но вот не дает покоя такое?
Да, и постоянные истории, которые я слышу, где родители объединяются в группу, пишут заявление, освободите наш класс от этого ученика, который совершает такие действия. У меня был случай, где четырехклассник совершал сексуальное насилие по отношению к своему однокласснику.
Ничего себе.
Четвертый класс. Ужас. Ну как, ну вот куда дальше, как?
И вот что делать? Ну, потому что если родители такого ребенка ничего не хотят делать, то их же и не заставить?
Нет, слава богу, там разрулили, заставили забрать ребенка из школы. Куда он дальше пошел, неизвестно, я не знаю. Но то, что его из школы все-таки убрали, а родители, собственно, это их была работа. А что касается опознавания, есть же, что называется, диагностические вещи, говорящие о том, что ребенок находится вне нормы, требует коррекции. Соблюдение этих норм и предоставление документов дают мне право сказать, пожалуйста, родители, у вас два варианта. Либо вы занимаетесь им сами, медикаментозно лечите, стационарно или в больнице, это ваша проблема. Либо мы принимаем решение, и мы обращаемся в детскую комнату полиции и начинаем сами решать этот вопрос.
Спасибо большое, Михаил. У нас тут еще нападало. Я прошу прощения. Мне казалось очень важным поговорить со специалистом. Мы в следующие, вот оставшиеся у нас еще 15 минут, будем отвечать и принимать звонки наших слушателей. Пока я просто прочитаю то, что у нас нападало по WhatsApp и по SMS. Если домашнее обучение, это неплохая вещь. Любой учитель с сердцем в состоянии общаться с детьми, имеющими небольшие психические отклонения, создавать благоприятную среду. Наверное, общаться, да, учить, наверное, не всегда. Вот разные такие вот ситуации. По СМС. В следующий раз эти несчастные мальчики, ну, видимо, имеется в виду кадетов, начнут убивать, калечить жизнь других детей. В общем, не переключайтесь, поговорим уже и с родителями минут через, там, ну, через 5 минут, через 3 минуты.
Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент!
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Да-да-да, это мы продолжаем наш разговор о сложных детях. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, смс 2420 в начале текста РКП. У нас еще в прошлой кусочке нашего эфира ждал Сергей, дождался. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, дождался я наконец.
Спасибо, да, извините, нам нужно было с психологом поговорить.
Это все ясно, ладно. Мое мнение такое, что виной во всем, всему этому, в первую голову являются родители.
Понятно.
Потому что это первое начало, откуда дети получают свое, как говорится, любое образование. Учителя здесь в какой-то степени, да, имеют отношение, потому что какой учитель куда и к чему пришел. Один пришел просто зарабатывать деньги, другой пришел, будем говорить так по-другому.
Ой, я боюсь, что учителей, которые пришли в школу просто зарабатывать деньги, не так много. Это особенные люди.
Это я понимаю, я с вами согласен, да. Но вот мне 50 лет, я будем говорить так, как это сейчас правильно говорится, при социализме.
Учили
при
в советской школе,
там,
да.
До коммунизма не дожили, учился, но не было такого.
Было.
Были. И для нас, люди отмороженные, да.
Были.
Но чтобы бить учителей, я ни одного человека в школе не знаю. За все свои...
Вам повезло, я рад учился. За вас и так далее. Я знаю прекрасно школы в отдаленных районах, школы в поселках, где городообразующим является ИВС, где, в общем, отношения были достаточно напряженные.
Возможно, я могу с вами согласиться, противоречить не буду. Но я вот сам человек из Владимира, и я по своей школе знаю, были отмороженные люди, которые после восьмилетки пошли и по малолетке, и потом по большим срокам по всему, но ни один из них, ни одному учителю...
Я понял, да, спасибо. Это сейчас мы говорили все-таки о социальной роли и учителя. Да, действительно, в советское время у учителя был непререкаемый авторитет, и пойди попробуй на него руку поднять. Хотя был и фильм Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна», совсем с другим сюжетом, и, судя по отклику на этот фильм, в общем, не все так просто было в то время.
Да, я еще хотела вспомнить как раз то, что вы упомянули, градообразующее предприятие, когда тюрьма или колония. В такие школы вообще ведь невозможно найти педагога, потому что, понятно, какой там контингент детский. И вот, в частности, именно ради таких городов, таких поселений убрали правила об отмене, то, что учителями не могут становиться люди, у которых были судимости. То есть смягчили это все, потому что, человек... скажем так, без уголовного прошлого, просто не выживет в такой школе, он не сможет детей поставить на место.
Без уголовного, и там другие...
И эти в том числе, да, насколько я знаю. Хотела прочитать комментарии у нас на сайте, оставляют читатели. Ната пишет: был аналогичный ребенок в классе. Мама отказывалась проходить экспертизу и переводить его в спецшколу. И тогда мы отказались водить своих детей в школу весь класс. Не водили 2 дня, а на третье все разрешилось. И на экспертизу отправили, и в спецшколу перевели. Тоже был 4 класс. Вполне себе метод, на самом деле.
Правильно.
Да, если вспомнить, что на самом деле школа-то именно за детей получает деньги, получает финансирование, и, в общем, они должны выполнять государственный заказ,
да, если дети не ходят, школа не получает деньги за то, чтобы корректировать детей с педагогической запущенностью или с синдромом СДВГ, а за то, что все-таки они прошли школьную программу, были успешными в жизни. Еще у нас звонок есть. Алло.
Здравствуйте.
Вы откуда?
Я из Екатеринбурга. Меня зовут Александр.
Да. Здравствуйте еще раз.
У меня такой вопрос. Вы рассматриваете очень системные ситуации. И разумно выяснить, откуда появляются такие дети. И процент их, как вы говорите, растет.
Да, это известно, это психологи изучали.
Да.
В принципе, экология...
Вы-то спрашивали у эксперта, что вы, как СМИ, можете сделать, какой запрос формировать государство.
Вот мы только что, если вы слышали предыдущий кусочек эфира, мы как раз с психологом и говорили о том, что нужно возвращать специальные школы, специальные корректирующие классы, которые, по крайней мере, я не знаю, как в Екатеринбурге, в Москве позакрывали практически везде. Потому что там дороже стоимость обучения, экономят. И специалисты там дороже, специалистов разогнали, специалисты не работают. В общем, это проблема, которую школу, по-моему, сейчас государство специально провоцирует и загоняет в такие... Ну, в общем, не туда, куда, мне кажется, правильно. Вот так. В общем, давайте я еще маленькую информацию прочту. Вот... Когда мы готовились к эфиру, нашли вот такую историю. В конце января в селе Новопавловка в Забайкалье отцы учеников средней школы забрали из домов, погрузили в тонированную газель и вывезли в лес нескольких старших школьников. Они их там избили. Ушибы, гематомы и переломы пальцев потом зафиксировали врачи районной больницы. Врачи, родители долго терпели. Дело в том, что вот эта группа подростков терроризировала школу, грабила учеников, угрожала учителям. В общем, как рассказала СМИ директор школы Галина Кондратьева, у нас есть целая подборка обращений в отдел полиции. Мы не раз говорили о том, что родители учеников должны должным образом не заниматься воспитанием детей, уголовные дела заводить. Но гуманное российское правосудие ничего с ними поделать не могло. Вы знаете, самое страшное, это то, что вот сейчас люди не в состоянии справиться, система не в состоянии справиться с такими детьми, и что у нас теперь, самосуд будет?
Ну, я бы на самом деле хотела зачитать еще один комментарий, который вот как раз в защиту коррекционной школы. Пишет пользователь под ником «Адвокат дьявола». «Со мной в одном классе учился мальчик, у которого в пубертат совсем крышу сорвало. Учителей, правда, не бил, но одноклассниками, особенно тем, кто младше, от него доставалось постоянно. Его перевели в коррекционную школу, но к 9 классу он к нам вернулся мирным и спокойным человеком. Уж не знаю, чем и как его лечили, но закончил школу с аттестатом, поступил в институт». То ли мои, то ли мати, сейчас не помню, что-то очень техническое.
Ну вот, так что вот такие вот отклонения, это не всегда клеймо на всю жизнь. Если таким ребятам помогать, а не запугивать, то, в общем, у нас есть шанс получить нормального гражданина, члена общества. Есть еще звонки, да? Олег, включаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тренер-преподаватель, 8 лет стажа у меня было, сейчас закончил. Сразу скажу, что и воспитывался в советское время, и у меня были обязательные группы, и приводили ко мне детей совершенно различных, в том числе и с отклонениями по физическим недостаткам и психическим. Был человек, от которого я просто отказался. Родителям сказал, мне такого в группе не надо, и до свидания. Пускай ведет в другую школу, там, соответственно, другие...
Ну, тоже, понимаете, вот мы сейчас несколько человек говорили, выгоним из нашей школы, пусть идет в другую. У нас закон обязывает получать полное образование, 11 классов. Если вы его из своей школы выжили, он должен быть принят в другую школу по месту жительства, и там будут рады такому подарку.
В городе есть школа с отклонениями, именно по психологии.
Ага, у вас сохранилась такая
пожалуйста,
школа.
Пускай ведет, пускай родители тратят час, два, три, чтобы его туда отвезти. Угу. Походит годик, или сам поймет, или родители объяснят, или то и другое произойдет.
Понятно.
Да, а в школе места хватает в одной на весь город, учитывая, сколько
детей
есть такими?
Ну, мы же знаем, какой город, в принципе.
Город Тавахтинская область.
Ага. Хорошо, спасибо. Еще звонки. Николай. Вот всегда у нас на родительском собрании звонят мужчины.
Алло.
Странно. Да. Здравствуйте, алло. Николай, говорите.
Здравствуйте. Вот там сейчас все прикрывается какими-то сокращениями, там ДВГ. Это просто элементарная распущенность, понимаете?
Нет, если не понимаю.
Если там это быдло, оно есть быдло, понимаете? А если индивидуальное обучение к таким детям применять, то там это я не исключаю, что папа с таким учеником, это учитель еще попользует.
Вы знаете, есть действительно дети из семей неблагополучных, или там мама одна, пьющих и так далее. То, что называете быдлом, есть дети, которые действительно до школы доходят, невоспитанные и так далее. А есть действительно дети с определенными диагнозами, и действительно таких детей становится больше. Я бы не смешал все в одну кучу.
А когда такие сверхподвижные, в отдельные классы их пускай там двигаются.
Вот давайте, понимаете, вот наше родительское собрание приходит к такому, наверное, самому правильному выходу, что должны быть специальные классы, что их закрывать нельзя, что нужно поддерживать специалистов, которые там работают, может быть, специальными доплатами. В общем, по-моему, это единственный выход в этой ситуации, но ни в коем случае их не закрывать.
И вот то, что предлагали переводить таких детей на домашнее обучение, это не вариант, потому что родители часто просто не смогут самостоятельно справиться с такими детьми, нужна поддержка государства и специалистов.
Ну, давайте вернемся в следующую пятницу, поговорим, у нас будет еще много тем. Мы благодарим всех за участие в эфире. Спасибо большое всем.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.